Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» посвящен антивоенным высказываниям двух художников. «24 августа, в День независимости Украины, на площади Бориса Немцова напротив посольства России в Праге появилась скульптура в форме руки с маникюром в цветах украинского флага. Пальцы сложены латинской буквой «V». Она символизирует надежду на победу Украины в войне. Теперь сотрудники российского посольства символ Виктории и цвета украинского флага могут увидеть из рабочих кабинетов. Автор скульптуры Ян Славенчик объясняет, что это рука украинской женщины, потерявшей мужа или сына на войне. С художником встретилась моя коллега Александра Вагнер.
Чешский скульптор посвятил войне в Украине несколько своих работ. Одна из них – портрет президента Владимира Зеленского, который можно установить на мобильный телефон как заставку. Работа была продана на благотворительном аукционе в поддержку Украины, а вырученные средства направлены на помощь пострадавшим из-за боевых действий. Ян Славенчик придумал эту заставку для того, чтобы каждый мог поставить портрет украинского президента на телефон и напоминать себе, что сейчас есть намного более важные вещи, чем фотографии из отпуска. Для этой работы были использованы кадры из видео, которое Зеленский в самом начале войны снял рядом с администрацией президента в Киеве. Это то самое видео, когда он говорит «Я здесь», чтобы поднять боевой дух военных и дать надежду гражданам страны, что Украина намерена сопротивляться агрессии России. Ян Славенчик рассказывает.
Это был фантастический кадр. Тогда я понял, что без селфи нет ощущения, что речь идет о реальности. Это было очень важно во время информационной войны, когда складывается ощущение, что в потоке информации есть страшный беспорядок. И это важно до сих пор. Когда Зеленский снимает себя, так дела и обстоят. Никто не может перекрутить его слова, потому что это живое вещание.
Почему вы решили напротив посольства России установить руку в цветах украинского флага?
Эту руку можно интерпретировать как символ идеи Вацлава Гавела и Уинстона Черчилля. Только если смотреть из окон посольства России в Праге со стороны площади, этот символ приобретает более агрессивное выражение. Символ победы, одновременно и крик «Оставьте уже, наконец, Украину в покое» и своего рода протест-сонг. Хотелось бы, чтобы скульптура простояла на своем месте подольше, но точно сказать, как долго это будет, невозможно. Она то малое, что мы можем сделать помимо отправки средств или организации помощи, которая сегодня осуществляется системно как государством, так и гуманитарными организациями. По этой причине мне ничего не оставалось, как вернуться к искусству, к тому, что я умею. Я надеюсь, что это поможет. Особенно сейчас, когда начинает казаться, что вооруженный конфликт уже не так близко, ведь он на востоке, а мы тут, на западе. У нас период отпусков, и нам начинает казаться, что уже ничего не происходит, что все закончилось. Это ужасно. Мне это не нравится. Я всем вокруг говорю, что война продолжается, что она не закончилась, что все еще нужно бороться за то, чтобы наступил мир.
Вы с темой Украины работаете не впервые. Первую работу, связанную с войной, вы сделали еще до того, как она началась.
Я как будто бы знал обо всем заранее. Приближение учений 100 000 российских мужиков у границы Украины меня, как и многих здесь, насторожило. При этом, конечно, никто не хотел допустить даже мысль, что будет война. Поэтому мои первые рисунки на эту тему появились еще до того, как она началась. А когда намеки все больше стали напоминать о реальности боевых действий, то у меня появилось все больше опасений, что что-то случится. Тогда я и сделал свои первые рисунки. Поначалу я рассылал их друзьям, чтобы предупредить о том, что что-то происходит. Но никто не хотел мне верить, что начнется война. Я работал и с украинским флагом. Соединил украинские и чешские флаги в знак того, что мы солидарны с Украиной. Раскрасил чешский флаг в украинские цвета. Только клин оставил оригинальный, синий. На одном рисунке клин на чешском флаге покрашен в красный цвет, и он символизирует Россию. Клин, мне кажется, немного агрессивным, и красный клин стал символом насилия. А синий клин чешского флага для меня символ внедрения Чехии в Украину посредством оказываемой помощи.
У вас есть и еще одна работа, напоминающая о войне. Это слово «violence», написанное в окнах красной краской. Она относится к нынешним событиям?
Это старая вещь, я ее сделал 20 лет назад, но вот недавно из-за всего происходящего вспомнил о ней. Тогда я имел в виду, что за окнами насилие. Оказалось, что сейчас эта работа в точку. Еще мы делали в Ржевнице каждый год в Вальпургиевую ночь акцию, жгли огромные костры. Наши костры уже многие знают, даже однажды занесли в Книгу рекордов, настолько один из них был огромным. И я решил в этом году убедить парней, чтобы они не думали о рекорде, который совсем не важен, а о том, что важно, что происходит за тысячи километров от нас, и это, конечно же, война. Нужно было как-то высказаться на эту тему, и мы в этом году во время Вальпургиевой ночи сожгли идиота из Кремля. Костер был огромным. Я каждый год делаю какую-то скульптуру для верхушки костра. Собственно, вот эту ведьму, которую сжигают, это традиция в Чехии, ежегодное сжигание ведьм. И в этом году я выбрал портрет диктатора.
Сожжение ведьм – это, с одной стороны, народная традиция, а с другой – магический ритуал.
Да, это магический ритуал. На вопрос, почему в этом году он был проведен именно так, я говорил и повторяю, что это всегда сожжение какого-то зла, которое является синонимом зимы. Ведьм сжигают после ухода зимы, то есть сжигают зиму, то плохое, что было в этом году. Поэтому я говорил друзьям, что вроде бы в этом году ничего эпохального с нами не случилось. Выпало 10 сантиметров снега, были морозы, но самое важное, что происходит – рядом с нами, на расстоянии более 1000 километров, и мы не должны реагировать на сожжение зимы, а реагировать на сожжение зла, которое происходит сейчас. Кто в этом виноват, ни у кого не вызывает сомнений.
Как художник, вы работаете с темой насилия на протяжении длительного времени. Почему вы анализируете эту тему?
Мне кажется, что мы здесь, на Западе, можем позволить себе свободно высказываться о том, что происходит в мире вокруг нас, о насилии, если оно присутствует. А оно присутствует везде. Но у нас есть свобода протестовать, и мы можем таким образом высказываться о том, что мы думаем о происходящем. Это первая причина, почему меня это волнует. А вторая — я насилие чувствую. Как только оно приближается, когда оно уже близко. Наверное, у меня есть на это чутье, даже не знаю почему. Чувство интуиции, что что-то происходит.
Что вы чувствовали, когда началась война, и ваши интуитивные опасения оказались реальностью?
Все началось с того, что мы слушали заявление Кремля накануне войны. Всех нас охватил ужас. И снова возникли мальчишеские амбиции пойти добровольцем в армию и отправиться помогать украинцам. Но, как и у любого другого художника, у меня есть белый билет. Поэтому изначально было ясно, что этот план реализовать не удастся. С другой стороны, я подумал, что каждый помогает как может, тем, что умеет. Если человек военный, он отправляется на фронт, а если художник, то художественным жестом. То есть главное оставаться самим собой и не играть другую роль. В конце концов, я выбрал при помощи свободы и искусства высказывать свое мнение о событиях, которые меня волнуют.
А вы видите исторические или другие параллели в случае Чехии и Украины?
Я пытался изучать длительное влияние зоны зла на Украину. Со времен Киевской Руси, варягов, это очень небезопасная зона. В таких местах конфликт всегда близок. Я хотел побольше узнать об истории Украины до начала правления Сталина, до появления Ленина и то, что происходило при нем. Мне хотелось узнать, почему сейчас происходит война и что она собой представляет, в том числе с исторической перспективы.
Я имела в виду также, видите ли вы параллели между происходящим в Украине и тем, что происходило в период существования Чехословакии?
Часть
территории Украины когда-то давно, во время Первой Республики, была частью Чехословакии. Поэтому связь между нашими странами сегодня значительная. У меня есть много друзей украинцев. Это славянская страна, поэтому она нам ближе. Да и в Чехии работает много выходцев из Украины. У меня к этой стране хорошее отношение. Мне кажется, что Украина, несмотря на происходящее ныне, должна радоваться тому, что после событий на Майдане вступила в войну как демократическое государство. Ведь совсем мало оставалось до того, чтобы Янукович остался у власти, и Украина стала бы такой, какой сегодня стала Беларусь. Если бы Украина стала Беларусью, никто не обратил бы внимания на то, что там происходит. Борьбы за судьбы людей не было бы. Демократия оказалась залогом того, что начали оказывать помощь, в том числе и Чехия. Наш премьер-министр был одним из первых европейских политиков, приехавших в Киев. Понятно, что Россия хотела бы иметь сферу влияния аж до западной границы Словакии. Даже хотела бы вернуть под контроль весь бывший социалистический блок. Чехии Путину назад не заполучить. А вот о Латвии, Литве и Эстонии я беспокоюсь. Это все же малюсенькие страны, и значительных сил обороны у них нет. Да и Беларусь там близко. А если она объединится с Россией, то там может что-то случиться. Там же находится и Финляндия, у которой с Россией была война. Я боюсь за судьбу этих стран.
На вопросы Александра Вагнера отвечал чешский скульптор Ян Славенчик. Вы слушаете программу «Культурный дневник». Петербургская художница и активистка Дарья Пахончич, которую российские власти еще в декабре 2020 года внесли в список СМИ иностранных агентов, после 24 февраля отправила два отчета в Минюст, разместив на них антивоенные рисунки. Таким образом, она решила выразить свое несогласие с войной в Украине. Дарья, которая сейчас живет в Грузии, рассказала моей коллеге Карине Меркурьевой о том, почему она отказалась ставить иноагентскую плашку на свои публикации в соцсетях.
Решение это связано с тем, что изменился мир после 24 февраля. Да, и та игра, в которую нас принудительным образом заставляет играть государство, делая вид, что мы агенты, делая вид, что мы занимаемся агентурной деятельностью в интересах каких-то государств. Вот когда мы исполняем отчет, мы же пишем, граждане каких государств нам прислали деньги. Важно перечислить вот эти страны, как бы, агентами влияния, которых мы являемся. Никогда в этом не было смысла, потому что это чистая дискриминация и унизительная процедура, потому что, ну как может быть россиянин, работающий в иностранной компании, ну вот как в моем случае, да, я какое-то время преподавала в французском колледже. Но интересы какого французского правительства я представляю, что там, ну, учила русскому языку франкоязычных вот, преподавателей. Очевидно, что это, ну, такой абсурд, который выполнять, ну, неприятно. Но когда началась война, кроме того, что, ну, это был абсурд, это стало настолько нелепо и настолько несоразмерно тому реальному урону, который причиняет Россия Украине. То есть я, ну, что меня останавливало там, перестать ставить плашку, что у меня есть квартира в ипотеке, что у меня есть все-таки еще желание возвращаться в Россию и продолжать там что-то делать, иметь возможность возвращаться. Но после того, как началась война, я поняла, что, ну, мои личные проблемы — это ничто по сравнению с проблемами украинских жителей, жительниц, которые вот, вся их вина была только в том, что они просто вот оказались на пути этого безумного монстра. И на фоне этого, конечно, мой страх, ну вот я сейчас не буду писать эту плашку, что мне там штраф не назначат 10 тысяч рублей, а что дальше, мне объявят Интерпол. То есть мне показалось настолько нелепым, что я решила не ставить эту. Ну и штрафуйте. Там, где меня нет, меня можно даже бить, правильно?
Но пока никаких со стороны Минюста никаких к вам претензий не было.
Не знаю, тут же как ты поймешь, если только тебя в суд будут вызывать, у тебя будет письмо или если там как-то розыск. То есть пока не было. Может, им понравилось. Может, их особенно не интересует содержательная часть. Просто я же отправила все физически. Я вот все свои разрисованные отчеты я по физической почте отправила, поэтому формально, что отправлено.
А вот именно по поводу плашки тоже никаких штрафов же, по-моему, не было, да, у вас?
Не знаю, честно говоря, тут как бы вообще не думала. Если честно, я вот пока меня не спрашивают, потому что я иностранный агент, я уже об этом и не помню. Я как-то какая-то новая жизнь. Не то, что меня это успокоит, но иногда, конечно, чувствуешь досаду, но в целом, если живешь в другой стране и занимаешься другими делами, то как-то то, что тебя в какой-то другой стране, какая-то сумасшедшая группа людей странных называют иностранным агентом, как-то не задевает. Но внутри России, конечно, это совсем другая история. Поэтому, да, я не ставлю плашку. Штрафов не было. Возможно, не было штрафов, потому что соцсети типа Facebook считаются экстремистскими на территории России. Может, они их и проверять не обязаны с тех пор, я не знаю. Для меня совершенно как-то непонятно. Я не могу сказать, что мне интересно. Конечно, нам интересно было бы однажды узнать, как вся эта кухня устроена, посмотреть на какие-то внутренние эти правила Министерства юстиции. Ну вот однажды я верю, настанет этот момент, когда мы будем в этих архивах копаться и смеяться, не знаю, ужасаться. Но в сегодняшнем состоянии, таком полутоталитарном, что нам, остается только догадываться. И, конечно, больше я выбрала для себя стратегию заниматься чем-то более полезным, чем пытаться догадаться, чего они хотят от нас. Вот, поэтому так.
Когда мы с вами до этого про вот эмиграцию и иммигрантскую историю разговаривали, вы говорили, что в том числе ставите плашку, потому что, ну, все-таки есть надежда там вернуться в какой-то момент в Россию. Вот сейчас вообще есть ли такие мысли?
Конечно, я все равно, сколько лет бы мы ни находились в эмиграции, мы все равно не получим другую идентичность. Это так не работает. Выросшие в России, мы все равно будем выросшими в России. Поэтому как бы вопрос о том, что вот ты россияне, это навсегда. И, конечно, я хотела бы вернуться домой, но возвращаться в наступление безопасный мир я не могу. Конечно, так помечтать, вот я приеду, а там все нормально, Россию свободной от всех этих престарелых, параноидальных коррупционеров, которые правят ею, но кажется, это еще не сейчас. Просто все люди, которые занимались в России активизмом, они обязаны быть в какой-то степени оптимистами, иначе все-таки очень сложно этим заниматься. Но они все, мне кажется, все в разные степени такие выгоревшие оптимисты, когда ты уже умом понимаешь, что сейчас ничего не изменится, но не делать ничего тоже не можешь. И мне кажется, люди, которые выходили вот в феврале и там, в марте, и вот все эти месяцы военные, они прекрасно понимали, что вот тебя завинтят, да, вот ты там постоишь с плакатом потом несколько минут, или вот ты сделаешь стрит-арт, потом тебя выследят, да, там, и что-нибудь оштрафуют. Но это не изменит ситуацию, к сожалению. Вот наш низовой активизм не влияет на глобальную ситуацию российской политики. Никогда не влиял. Никогда не было такого, что в России низовой активизм приводил к смене режима. Но это не повод, чтобы ничего не делать. И вот с этим сложным ощущением как-то вот мы все эти годы жили, но, конечно, в 22-м году есть ощущение, что как бы еще сильнее все это сгустилось, и сильнее ощущение безнадежности, и сильнее ощущение, что и не делать нельзя, и делать нельзя, как бы, и не приведет это к немедленному результату, и совсем в стороне оставаться тоже невыносимо. Очень сложное ощущение.
Находясь в эмиграции, когда все это произошло, я имею в виду начало войны, хотелось быть с людьми в России, как-то выходить на протесты.
Ну, конечно, я думаю, что всех людей, занимающихся всеми разными типами активизма, после того, как началась полномасштабная война, потому что я занималась антивоенным активизмом с 2014 года, и мы выходили на все демонстрации, организовывали, и делали антивоенные фестивали, и выставки, и в Украине, и с украинцами, и сами, и что только не делали. И, к сожалению, нас не стало так много, как нам бы хотелось, но все-таки мы все это время не опускали руки. И когда все это началось, конечно, первая мысль была, почему же я не делала больше? Это была первая мысль. Почему я не делала больше? Но потом, конечно, прошло какое-то время, и постепенно я передумала, думаю, где, в какой точке я могла делать больше, компенсируя это чем? Да, то есть огромное количество активистов в России всегда работает на несколько полей. Вот все, кого я знаю из антивоенного активизма, они еще занимаются параллельно каким-то другим активизмом. ЛГБТ, ЭКО, демократическими всякими институциями типа выборов. Для меня это был тот же вопрос, потому что это, да, это тысячи, возможно, миллион человек в России активных действующих, но на них настолько много нагрузки. И, собственно, выживательная история про то, что надо кормить семью, не знаю, там учиться работать, заниматься родственниками. И тут же еще по выходным ты попахаешь вот это, и когда начинается война, все на тебя смотрят, почему вы так мало протестовали. Ну, как могли, но действительно мало. Ощущение очень сложное, я могу сказать. То есть и как бы и от ответственности от своей я нисколько не отказываюсь. Но и правда не могу не смотреть в глаза, а правда в том, что нас было мало. И в России нет ничего похожего на демократию. Никогда в России не было такого, что вот прямо уличный протест приводил бы к смене политического курса. Никогда такого не было. И самое, конечно, ужасное, что все это настолько деградировало в последние годы. И у нас было совершенно искаженное, судя по всему, представление о том, как работают все эти нефтепотоки, как это работает поставки оружия, как на самом деле выглядит вся геополитика. А в итоге оказалось крайним гражданское сообщество российское, которое вы допустили такую ситуацию. Да, мы допустили такую ситуацию, но как бы Путин покупает все эти ракеты не на наши налоги, 20 тысяч рублей. Он покупает это на те нефтедоллары, которые ему поступают с Запада. И вот это вот такая грустная история, что все-таки надо было работать сообща. А этого, к сожалению, не было.
Я это слышала от многих активистов, кто вот эмигрировал до этого, что для них 24 февраля стало еще более тяжелым за счет того, что ты находишься далеко.
У меня в России в последнее время какой-то был совсем негативный опыт. И арест, и обыск, и с работы меня уволили, и с квартиры выставили как-то. Сказать, что миграция тоже очень разная, и люди везде разные. И много таких сейчас разговоров, что в том, чтобы остаться в своей стране, есть плюсы и минусы. В том, чтобы уехать, есть плюсы и минусы. И плюс в том, чтобы быть в России, это в том, что ты можешь изнутри действовать и изнутри критиковать. Когда ты уезжаешь, твое уже не так весомо. Но находясь внутри, ты находишься в опасности. Полезно тоже понимать статистически, да, там, какой у тебя риск, если ты просто выходишь с плакатом, какой у тебя риск, если ты организуешь пикеты, какой у тебя риск, если ты депутат, да, то есть понятно, что в разных типах гражданского активизма там и риски разные. Чем больше ответственности, тем больше риска. И понятно, что если ты занимаешься именно организационной деятельностью, то тебя видят. Вот как, собственно, случилось там со мной и с другими активистами, да, которые в какой-то момент оказались заметными. Но находясь в России, никуда ты от этой опасности как-то не можешь спрятаться. Ну, нет такого формата. Да, что я вот тут со своим народом, и все хорошо. Да как-то не очень. У меня нет ответа на этот вопрос. Я и в России не своя. Я в России вообще-то иностранный агент. А за границей я иностранка. Ну, а в некоторых ситуациях еще и оккупант, если говорить про Грузию. Поэтому неизвестно, где нам место. Нигде нам не место. Везде мы не очень место.
В начале марта или там в конце февраля сталкивались с какими-то вот как раз такими агрессивными выпадами со стороны граждан Грузии по поводу оккупации?
Да. И до этого, и в этот момент, и после этого, примерно раз в неделю я слышу о том, что я оккупант. Не принимаю на свой счет, но, конечно, это важно понимать всем, кто приезжает в Грузию, что глобально, конечно, мы тут не на месте. Вот и все.
А по поводу отчетов Минюст, давайте вернемся к ним. А как появилась идея нарисовать антивоенные картинки на отчете, отправить их? То есть это как-то было одновременно с тем, что решили не писать плашку, или это как-то уже потом возникла такая идея?
Ну, на самом деле, это я с самого начала что-то хотела сделать. Конечно, художественно, когда меня объявили иностранным агентом, но не стала делать, потому что это тоже для меня был такой компромисс. Как-то не хотелось сразу так показываться вне закона. А когда началась война, я вообще забыла про этот отчет, если честно. Мне кто-то спросил, а ты там уже отправила отчет? Я подумала, какой отчет, зачем отчет? А потом подумала, ну это же такая хорошая ситуация прямого высказывания, как речь в суде, да, или как вот какой-то, момент возможности диалога с властью. Это же очень можно много сказать, отчет такой толстый. Есть такой момент, что, как тоже я уже говорила, когда ты в эмиграции, у тебя нет этого места, где ты можешь еще быть гражданкой своей страны. Уехала, все, никаких у тебя нет права голоса, по сути. Вот эти какие-то маленькие каналы информационные, письма, не знаю, медиа, высказывания. Ну вот здесь акции у посольств. То есть это, ну, какая-то символическая точка, где мы вроде как имеем возможность обратиться к государственной власти России, к ее представителям. Это довольно условная такая история, но тем не менее, ну, хотя бы что-то в отсутствии всего остального. Вот поэтому, конечно, я рисовала. И потом прошло 3 месяца, я подумала, ну так я еще нарисую. А потом будет следующий триместр и еще, конечно же, почему бы нет.
Вы решили сделать это такой долгоиграющий акт?
Ну, это недолго. Я так обычно беру куда-нибудь в парк, сажусь и за 2 часа все рисую, потом отправляю. Всякое политическое высказывание обладает целительным действием, помогает нам быть в контакте со своей совестью. Можно сказать, терапевтическая работа. Очень полезные 2 часа. Провожу в парке с рисованием.
Вы планируете дальше продолжать?
Конечно, обязательно. Ждите следующих выпусков. Пока власть не сменится, буду слать. Может быть, меня даже отчислят из числа иностранных агентов, все равно буду им писать, что нет. Мне понравилось.
Никакой реакции со стороны Минюста, я так понимаю, что нет. А вот именно со стороны там вашей аудитории, ну, вы в Инстаграме публиковали, я видела там, в принципе, многие люди репостили это, что вообще говорят.
Ну, в целом, был, конечно, отклик, мне писало много незнакомых людей, какие-то личные сообщения, где-то публиковали потом этот отчет. И он был где-то на выставках. Ну, это просто для меня вся история про то, что действительно, людям не хватает простых и понятных творческих, политических высказываний. То есть, к сожалению, зачищено поле. В России многие в тюрьме, многие в эмиграции, да, кто-то там просто подвергается политическому преследованию кого-то, ну, там, по разным причинам. Ну, и страшно, сколько, ну, там, один штраф заплатишь, второй штраф заплатишь, там, с обыском к тебе придут, как-то уже не очень хочется этим заниматься. Ты понимаешь, что в одном шаге от тюрьмы. Поэтому даже вот такое, что, ну, что-то на самом деле, ну, взяла, нарисовала там 30 картинок. Ну, это же ерунда. Но, видите, для людей важно, что вот так вот можно принцип, да, такого минимального пространства использовать для политического высказывания. Значит, людям нужен такой жанр.
Разговор Карины Меркурьевой с художницей Дарьей Апахончич завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!